Добрый день, добрый день всем. Какое время? Выглядит как вечер, но еще как бы после обеда. Еще не спите, пожалуйста. Хочу проверить, все ли вы слышите тот язык, который понимаете. Те, кто в Zoom, пожалуйста, включите свои камеры. Вчера кто-то из вас уже встретились с Лауринасом, а кто-то еще нет. Это литовское имя Лауринас Яцевичус. Вот так вот звучит. Услышали, да? С Литвы. Он студент докторантуры. Работает в сфере апологетики. Он расскажет вам о себе, конечно же. Но очень важно отметить, что именно сфера апологетики является его профессиональной сферой. Сам расскажешь о себе, да, Лауринас? Он первый раз у нас. Почему? Отчасти того, что он новый в системе Moodle. Он не знает, как она работает, поэтому я буду помогать ему и вам. Например, кто-то из вас скажет: «О, не могу зайти в Moodle». Это я буду исправлять, говорит Марк. Поэтому не преподаватель, а Марк будет это исправлять. И те, кто из вас тоже в семинаре новенькие, знаете, что все те слайды, которые сейчас на экране вы увидите, будут они тоже выложены в Moodle, и вы их оттуда сможете смотреть или скачать, но не изменить. Вам нужно найти этот код suit 306 или же название поискать найдете. Там в едином экземпляре этот предмет представлен, поэтому не бойтесь, не путайтесь. Очень рады, Лауринас, что ты с нами. Если какие-то любые вопросы появятся технические, спроси меня, спроси Рейна. Если у вас вопросы будут по контенту, сами разбирайтесь. Нет, шутит, конечно же. Спасибо, Марк, за вступительное слово. Вижу, вы все счастливы сейчас, но посмотрим на ваши улыбки в конце. Надеюсь, будете улыбаться. Меня зовут так-то. Пару дней назад я приехала со своей женой. Она работает дистанционно, как адвокат на компьютере она работает. Почему же я приехал? Это привычка. Нет, что? Кто? Давид, Тавет. Мы встретились с ними 11 лет назад, в 2011 году. Мы встретились на христианской конференции для христианских работников. Я раньше работал научился играть на баскетбол, и я играл. В 2010-м получил травму и перестал работать, но получил приглашение в Агапе организацию и стал служить христианской миссии. На этой конференции нас поделили на пары, и мне попался в напарники Тавет, чтобы проповедовать христианство в городе. Но проблема в том, что я был тогда не христианин еще даже. Я не знала, что такое Евангелие, я не понимала, что такое Евангелие, но мне надо было идти в город и проповедовать эту религию в городе. Спросите у Таведа, я говорю правду. Но мы пошли в город, и у нас были веселые, там, важные разговоры. Через год мы встретились с Таветом в Берлине на баскетбольной миссионерской поездке, играли в баскетбол, говорили о Боге, я еще не христианин. В 2014 году, наконец-то, читая Писание, я поверил. Общался с друзьями. Люди мне помогли, и я с миссионерами общался, молился, читал Библию. И я в конце концов поверил. Да, моя семья была атеисткой, папа никогда об Боге не говорил, брат моложе меня, у него степень в физике, и он думает, что только те, кто не понимает науку, верят в Бога, а те, кто понимает, им не нужен Бог. Поэтому я единственный христианин в своей семье. Мама не верит, что есть Бога, папа не знает, что он верит, а брат агностик. Но когда в 2014 году я стал христианином, почти сразу я присоединился к христианской организации. У меня призвание было присоединиться к ней. Я не расскажу вам эту историю сейчас, времени не хватит. Но, коротко говоря, я начал работать в студентской организации сразу через 3 месяца после моего обращения к Богу. И это была моя полная работа на полное время. Что я делал? Я помогал христианам-студентам в университетах, чтобы возрастать в вере и укореняться в том, что они верят, и научить их уметь поделиться своей верой и мировоззрением с другими студентами университета. Еще одно задание, которое было у меня, это идти и общаться со студентами о Боге лично. Поэтому евангелизм и ученичество. И одна из вещей или моментов, которые постоянно поднималась среди разговоров со студентами, это всякого рода вопросы. Например, я говорю, Иисус умер на кресте за грехи твои, и они воскрес. А люди что говорят обычно? Сами скажите, что они отвечают? Говорят, я не просил его за меня умирать, говорят. Или еще говорят, люди не воскресают. Или почему Иисус умер, а не Будда, например. Вот это такие вопросы вам задают. И они естественные, нормальные вопросы. Люди же автоматически не начинают верить в вещи, только вы сказали им о них. И когда вы получаете вопрос такого рода, вы пытаетесь ответить, вы занимаетесь апологетикой. Вот так вот просто. Мы пойдем глубже в этот предмет, и мы объясним еще, что такое апологетика. Мы будем много об этом говорить, не волнуйтесь. Объясним все, узнаем, разъясним. Первые 2 лекции мы будем говорить о том, что такое апологетика как наука или деятельность, а потом мы уже передвинемся в вопросы веры, как мы ее определяем, какими другими путями познавать Бога и так далее. Это короткая история обо мне. И, между прочим, apologetica.li. Вы можете найти мой канал Апологетики, и вы найдете там есть видео на английском, большинство на литовском. И самое позднее видео, оно будет на английском языке, и мы его как раз вчера записали с Тавитом. Там мы говорим о нашем совместном пути христианском, о Эстонии, о Литве, о апологетике, о чудесах и так далее. Интересно? Посмотрите. До конца недели, пожалуйста, посмотрите. А теперь давайте двинемся в веселую часть. В техническую часть обо всем-всем. Очень коротко, как я уже сказала, у нас нет много времени. Я пройду быстренько по вашей программе предмета. Вы имеете к ней доступ на Moodle. Попытаюсь вам объяснить, что вы будете делать со мной здесь в последние несколько дней. Будут у нас вместе будем делать это. Цель курса в том, чтобы узнать, что такое апологетика, и узнать интеллектуальную часть христианской веры. Все доводы, все доводы, да, как доказать что-либо о вере хорошими словами. И сегодня мы будем говорить о христианской апологетике как таковой, потом об эпистемологии поговорим, такое крутое слово, что оно значит, Это наука о том, как мы познаем что-либо или узнаем что-либо. А завтра уже начнем говорить об аргументах о Божьем существовании, сначала общие аргументы, потом о христианстве. Потом в субботу мы поговорим о разных мировоззрениях. Мировоззрение — это как линза, через которую вы смотрите на мир. И последнее, о чем мы поговорим, это об апологетических методах. Как вы можете говорить о своей вере? В своей программе вы также по курсу вы увидите также список книг, которые я рекомендую читать вам. По курсу я не имею права вам дать больше, чем 300 страниц, например. Поэтому вот есть у вас в списочек 5-6 книг разные. Они доступны на трех языках, на ваших языках, английский, русский, эстонский. Сами выберите свой язык и прочитайте. Есть одна статья здесь. Она только на английском. Используйте интернет-источник или интернет-ресурс, который называется DeepL или Google-переводчик, чтобы прочитать. А почему вам нужно читать? Потому что по этому прочитанному вы напишете эссе. Выберите себе тему и проформулируйте ответ на выбранную проблему. Например, почему я должен верить Библии? Вот в этом эссе вы сможете объяснить правильным стилем, как и почему мы доверяем Библии. И в ту тему надо выбрать такую, которая вам интересна. Вы сформулируете вопрос, проблему, и вы сами на нее ответите. Получите хорошую идею о том, как может выглядеть ответ. Еще вы можете использовать дополнительные источники, но те, которые я рекомендую, обязательно используйте. Хотя бы одну из них. Что я написал? Минимум 300. Вам нельзя по курсу... Я приписываю вам прочитать хотя бы 300. Можете читать больше, пожалуйста, я буду рад. Но не менее 300 страниц выборочно из этих всех. С источника. Второе эссе, оно перекликается с первым. В нем вам нужно представить то, что вы напишете. Мы сделаем Zoom встречу для этого, потому что я буду в Литве в то время. Мы вас выслушаем, что вы представите, и мы поставим вам оценку. Последнее же, самое хитрое задание — самое веселое задание — это групповая работа. Вас разделят на 4 разные группы по языку, по языковому признаку. Я знаю, что у вас большинство русскоговорящих, поэтому у вас русскоговорящих будет 2 группы, а эстонская группа одна будет, и английская группа одна будет. Поэтому будет 2 и 2 группы, понимаете? И у вас будет дано, вам будет дано одно из... мировоззрение, либо христианство, либо натурализм. И вы будете знать многое об этом к тому времени. И тогда, как группа, вам нужно будет подготовить презентацию о том, об этом мировоззрении. И это будет неформальные дебаты такие между двумя группами, а об этих двух мировоззрениях. Несложно, интересно, весело. У нас будет 2 Zoom-встречи для этого тоже. И вы, как группы, будете представлять свое мировоззрение и задавать интригующие вопросы об мировоззрении ваших оппонентов. Вы будете оценивать друг друга не оценкой, а о том, как человек принимал участие в работе группы, активно, неактивно. Появились ли у вас любые какие-то вопросы? Yes, говорит, у меня не получится. Я не знаю, как Moodle работает. Марк вам все покажет. Если у вас есть вопросы, Он это все вам поможет разобраться, понять, увидеть. И, в общем, он, хвалю его уже наперед, это он будет делать, не я. Поговорю с ним, объясню, как вы можете зарегистрироваться. Он все исправит, не волнуйтесь, друзья. Еще одно техническое. Переводчики не слышат, когда студенты говорят в углах комнаты. Либо очень громко говорите, либо, пожалуйста, идите к микрофону, потому что ваш комментарий останется вне слуха. Или студент говорит громко, или преподаватель повторяет. Даты, сроки выставлены тоже в программе. Первое задание до 1 декабря, второе тоже до 1. Итак, сроки 1 декабря, 15 декабря и приблизительно так. Но он еще выставит правильные даты. Мы еще не решили. Когда решим дату, когда мы распределим вас по группам. Хорошо? Хорошо. Ладно, пошли дальше. Перед тем, как мы начнем говорить об апологетике, давайте рассмотрим вопросы, сами вопросы. Вы же заботитесь об апологетике, вы сюда пришли, значит, вам не все равно. Но те люди, с которыми вы будете говорить, не ожидайте, что им все всегда интересно, и они будут очень-очень заинтересованы услышать, о чем же вы будете говорить. Так что давайте мы сначала для себя разберемся. Есть важные вопросы о Боге. Во-первых, в чем состоит высшая реальность? Что такое реальность? Да? Реальная реальность. Что такое человек? Например, это развинутый шимпанзе, смарт, умная свинья или подобие Бога. Следующий вопрос: что происходит после смерти? Мы перерождаемся, мы существуем, мы перестаем существовать. Есть ли знание об этом? Какие вы можете предложить большие вопросы жизни? Так, в чем правда или в чем истина? Есть такой вопрос? Откуда жизнь происходит или истекает? Появилась? Откуда Бог появился? Женат ли Бог? Вопрос жизни, конечно. Каждый мы знаем, что Бог — это Он, да? Или они, она, или оно. Это все хорошие вопросы. Наверное, они из вашего мышления исходят или из вашего опыта общения с друзьями. Я склонен говорить студентам, с которыми я общаюсь, что у всех есть эти вопросы. Но они редко поднимаются в разговоре. Там, покурить пошли, они не говорят о таких вопросах в жизни или на парковке. Человек, наверное, говорит об этих вещах очень редко и когда там напьется. Но когда человек приходит к своей постели, ложится спать, его засыпают эти вопросы. Что я тут сделаю? В чем смысл жизни? В чем мое предназначение? У нас есть эти вопросы, и нам надо находить на них ответы, они важны. А если люди думают, что эти вопросы не есть важными, наша первая работа — это убедить их в том, что они важны. Самый-самый важный вопрос — это вопрос о Боге. Парадокс, да? Люди не понимают, почему они даже должны думать о Боге или должны даже думать о Боге. Однажды я на работе своей услышал такое. Парень сказал: «Я слишком молод, чтобы думать о Боге. Может, попозже, когда я постарею или повзрослею, я начну думать о Боге. А сейчас все нормально. Я студент, наслаждаюсь жизнью. Ему не нужно думать о Боге», — говорит он. Но что это показывает на самом деле? Что он не имеет ни единой идеи о том, что значит этот вопрос о Боге и кто такой Бог. Это самый важный вопрос вообще, который можно задать. Можете подумать об этом. Уильям Крейг, у вас будут ссылки на его работу. Этот человек, Уильям Крейг, у него был, он спрашивал или говорил так: если нет Бога, человеческое существование абсурдно. А почему? Может, мы и не согласимся, но я попытаюсь вас убедить. Если нет Бога, нет смысла жизни, значит, в человеческом существе нет ценности, и оно не имеет никакой цели. Поэтому все абсурдно. И почему же так все? Во-первых, как мы определяем, кто такой или что такое Бог? Я понимаю русский язык. Если хотите что-то сказать по-русски, молодец. Повезло нам, да? Но я, к сожалению, не понимаю эстонский язык. Но у меня есть такая коробочка, поэтому мы разберемся. Услышу перевод эстонский. Пожалуйста, общайтесь со мной. В чем? Какое определение Бога мы можем дать людям? Бог бесконечный, нематериальный, всемогущий, создатель, любящий, да? Понимает людей. Спаситель. Источник жизни. Все правильные ответы по христианской теологии, богословству. Но то, что вы назвали сейчас, это что? Это все термины. Есть то, что объясняет эти все названия, это все атрибуты Бога. То, что вы назвали, это атрибуты Бога. У Бога есть эти способности. Он любящий, источник жизни, создатель и так далее. Это все атрибуты Бога, и они определяют, кто такой Бог по природе. Невозможно очень четкое и маленькое определение Богу дать. Почему? Потому что вы уже сейчас назвали десяток вещей о Боге. Поэтому, когда говорим о Боге, нам нужны точные слова, которые передадут, кто Он есть и что Он делает. Ансельм Кентерберийский сказал так: Бог — это то, выше чего нельзя помыслить ничего другого. Звучит запутывающе тогда. Еще один философ сказал так: Бог — это максимально великое существо. Если думаете о величии, вы думаете, что может быть идеально великое, да? Вы думаете, что любящий, создатель, всемогущий, самосуществующий, да? Его не надо создавать, он просто есть, он существует. Он источник жизни, его никто не создал, он создал всех остальных. Поэтому вот это традиционное определение, которое мы используем. Бог — это то, выше чего нет ничего. Вот это я сказала, извините. Выше Бога, как бы совершения Бога нет. Он максимально великое существо. Если Бога можно создать, значит, он не максимально великое существо, ведь тогда кто-то больше его создал его. Но Бог сам максимально великое существо, которого никто создать не может. Он не может не существовать. Для него невозможно, чтобы Бог не существовал. В дополнение к этому, Бог есть стандарт. Стандарт чего? Моральности. Он дает значение, и он дает цель существования. Я теперь медленно... Я вижу... Я очень... Ага. Да, спасибо. Если преподаватель будет думать, что ему надо медленнее говорить. У Бога Бог имеет соприкосновение со смыслом, ценностью и целью. Если нет Бога, ни Вселенная, ни человеческая жизнь не имеет смысла, и ее не найдешь нигде. Мы пришли сюда, получается, из случайности, там, счастливой случайности или несчастной, потому что я, например, не хочу там быть здесь, что мы случайность без Бога, мы случайное собрание атомов, стол, я, мы атомы. Какая разница между нашими атомами? Или какая разница между мной и собакой, если мы все случайные собрания атомов? Поэтому, если нет Бога, большой разницы нет. Нет качественной разницы. Может быть, я говорю, а собака не может, но почему это обязательно будет делать меня более высшим существом? Да? Смотря с этой точки зрения. И если мы все случайность, то мы все случайность. Никто не создал ничего. Мы просто так получилось. Здесь нет смысла тогда. И тогда что получается? Я буду придумывать себе смысл. Например, у меня смысл играть в баскетбол. А в конце жизни я умер, и все. И без ничего. Больше ничего. Если нет Бога, нет ценности тогда. Человеки могут думать о себе, что они ценны, более ценны, чем столы, собаки и мухи или здания. Но это только мысль тогда будет, а не реальность. Если мы случайность, без Бога, да? Если мы случайность, тогда мы появились каким-то естественным путем, и тогда нет никакого различия или более качественного отличия между нами и другими источниками, и другими существами. Без Бога оно выглядит и есть именно таким образом. Тогда нет смысла говорить о правах человека в этом смысле. Ведь мы, оказывается, получается, сами придумали их. Мы, люди, права, эти права, а эти не права, да, тогда. И последнее, если нет Бога, тогда нет цели. То есть нет причины, почему мы существуем. Значит, и цели нашего существования нет, некуда двигаться. Если, например, вы студент, вы пришли учиться, у вас, наверное, цель есть. Вы хотите служить или что-то сделать в обществе, или там развиваться. Это и есть ваша цель. А у других людей может быть другая цель жизни – воровать, насиловать. И если нет Бога, то тогда вы никак не оцените, это хорошо или плохо. Это просто цель такая и цель такая. Так ты живешь, а так я живу, и разницы нет, и никто не оценит. Вы сидите и думаете, какая чушь, как это неправильно звучит. Конечно, конечно, с Богом это все неправда. А без Бога, если нет Бога, то вот так вот выглядит, как я сейчас нарисовал. Поэтому, отвечая уже на ответ о смысле ценности жизни, цели жизни, мы уже можем показать, как важно, что Бог есть. Иначе без Него все абсурдно. Нельзя оставить положение вещей так, что тут Бог есть, тут Бога нет, и ну и ладно. Теперь посмотрите на слайд. Здесь есть примеры людей, которые имеют интересные темы сказать вам. Может быть, вы их знаете, может, нет, но я вам сейчас о них расскажу. Первым человеком, касательно темы, объединяющих их, атеисты. Три первых философы и последний биолог. Первые три экзистенциалисты, они жили во Франции и в 19 столетии, наверное, да? Они соглашались со христианами, но жили без Бога. Они соглашались с христианами о том, что без Бога нет смысла. Но они хотели верить в том, что жизнь бессмысленна. Камю сказал, теперь, когда мы знаем, что жизнь бессмысленна, нам что? Что нам стоит сделать? Убить себя или жить дальше? Ведь смысла нет. Живем, не живем, умерли, не умерли, мы ничего не помним. Вот так вот думал этот Камю, и он сказал людям, не надо делать суицид, но у него идеи были такие непоследовательные. Второй, Сартр, Он сказал, жизнь бессмысленна, абсурдна, но мы должны смело бороться против этой абсурдности и создать что-то, создать смысл самими. Мы же, они верили, что не Богом они созданы, поэтому мы, в нас никакой мысл не всложенный свыше. Мы сами решаем, кто мы сами. Мы сами работаем над собой, как над проектом, говорил Сартр. Рассел не был экзистенциалистом, он был атеистом, отвергал Бога. И он сказал, что унижает человека поклонение какому-то Богу. Человек не должен никому поклоняться, и человек должен жить в мире, где он все исследует, сравнивает, кому-то сочувствует, ну и все. А Докинс, биолог, он был новым атеистом. Он, кстати, еще до сих пор живет. Он не философ, он биолог. Ему не нравится христианский Бог вообще, и религии ему не нравятся. Он верит в том, что религию нужно отвергнуть, забыть, запретить, чтобы не было ее, в общем. И он сказал, я, как ученый, люблю исследовать жизни других людей надо жалеть, но никаких религий нет. Он смеется над ними. Замечаете ли вы какие-то проблемы в их мышлении? Почему же их решения не работают даже в соответствии с их мировоззрением? Это потому, что то, что они представляют, жизнь исследования, жизнь сочувствия, эта идея не объективна, не для всех, а только субъективна, касается того человека, который сам об этом говорит. Как же? Бога же нет, кто тебе скажет, что ты не прав? Нет даже основания для того, чтобы кто-то сказал или кто-то определил, что что-то хорошо или плохо. Одно для всех. Если нет Бога, ведь каждый сам для себя решит, хорошо ли или плохо его поступок выглядит или есть. Милосердие, естественно, для нас выглядит хорошо, а для других, может быть, насилие хорошо выглядит, да? И эти мужчины, они тоже несостоятельны по объяснению моральности. Докинс говорит, религия имморальна, христианский Бог имморальный. Даже если с другой стороны он говорит, что вообще-то моралити никакой нет, есть же только ДНК, а ДНК не заботится о том, что хорошо и плохо. Но опять он возвращается и говорит, что сам Бог имморальный. Вот как вот. А тогда задается вопрос, а откуда милость появляется и сочувствие? Почему нам вообще надо заботиться о людях? И есть другой философ, который говорит, это все безумие. Нет Бога, заботьтесь только о себе. А если вы пытаетесь заботиться о других людях, вы иррациональны и вы глупы. Это нерационально. Ведь другие люди, у них цели нет, ценности нет. Видите, как сложно жить в таком мире, в котором они рисуют. И внутри себя вы даже сидите и чувствуете, ну, неправильно они говорят, что-то неправильно. Говорят одно, даже эти философы и атеисты же говорят одно, живут по-другому. Их мышление несостоятельно. Последнее, о чем они говорили, это свобода. Вы свободны делать, что хотите. Хотите создавать себя, создавайте. Но если в мире Бога нет, и мир появился естественным образом, то какое понятие свободы вы имеете в виду? Нет такой вещи, как свобода воли. От кого свобода, да? Если мы просто объекты молекулярные, где разум, где душа, где ценность, где какая-то свобода? Причем тут свобода воли? Нет таких, некуда поместить понятие свобода воли, если нет Бога, и мы не созданы. Таким образом, мы можем критиковать немного этих философов и заставлять их думать. Теперь давайте перейдем к христианству. Христианство, оно как лучшая позиция? Имеет ли христианство лучший ответ, чем те атеисты? Я скажу, да, мы имеем. И не только потому, что мы с вами здесь в комнате христиане, и мы защищаем свое, как те лягушки защищаем свое болото. Нет, христианство имеет очень сильные аргументы и способность подать объяснение к жизни и объяснение на те жизненные вопросы. Если кто-то говорит, что нет моральности объективной, а она является только субъективной, и, то есть то, что для тебя правда, для меня неправда, для меня правда, для тебя правда, что ты считаешь правильным, я не знаю, мне по-своему кажется, так будет тогда субъективно. Но правда в том, что люди не живут так. У всех есть чувство внутреннего суждения о том, что такое правда и неправда, истина и нет. И христианство объясняет, откуда берется это внутреннее чувство. Мы же говорим тоже, что у человечества есть свободная воля. Мы были созданы по виду Бога, но она, образ Бога в нас запятнан по греху, да? И мы ведем себя по-другому. Павел говорил об этом так. То, что хочу делать, не делаю. То, что не хочу, делаю. Постоянно кто меня спасет. Вот так работает грех в человеке. Так вот, христианство имеет хорошие, эффективные ответы людям и всем человеческим позициям и ситуациям, в которых они находятся. И, конечно же, решение приходит с Христа, с Голгофы. Такое понимание не только изменяет то, как мы мыслим, но то, как мы чувствуем и переживаем этот мир, какое мировоззрение мы имеем. Также христианство имеет способность людям помочь людям начать искать ответы на большие вопросы жизни. И, конечно же, кое-кто может сказать, да, мне все равно. А те, кто скажут, да, я хочу знать, они найдут ответы. Так вот, христианство, у него есть склонность идти и искать тех людей вокруг и помогать людям, во-первых, задаться вопросами, а потом найти ответы на эти вопросы, найти пояснения, ответы. Вот в чем делает, в чем деятельность апологетики. И евангелизм, он соединен с апологетикой напрямую. Евангелизм в чем? Рассказать благую весть. А апологетика, она помогает евангелизму. Она помогает не только рассказать, что мы верим, а почему мы в это верим. Поднимите, пожалуйста, руку, если у вас был разговор с кем-то о Боге, и ваш слушатель сказал, все, что ты говоришь, да, правда, да, я хочу верить, у меня вопросов нет, и падали на колени и каялись. Был у вас такой? Это не бывает такого почти никогда. А что же бывает, когда вы разговариваете с человеком? У вас вопросы, у вас возражения приходят к вам. Так вот, вести такой разговор с другим человеком – это способ любви к Богу. Парадоксально, да? Христиане, не все любят апологетику, да? Иногда христиане говорят, да не надо нам ваша апологетика, людям нужна вера, а апологетика не нужна. А ты говоришь человеку о Боге, человек не принимает, ну ладно, отряхнул пыль с подошв и пошел дальше. Правильный подход? Да нет. Человека мы любим и помогаем ему разобраться с вопросами. Петр говорит, будьте всегда готовы дать отчет о том, что вы верите, о надежде, которую вы имеете. Помните, да? Об Иисусе. У нас нужны быть ответы. Нельзя стесняться ответов, нельзя стесняться вопросов. Будьте смелы, их надо уметь услышать и ответить на них. Отвечая на вопросы людей, вы показываете им любовь. И теперь, наконец-то, мы движемся к тому, что такое апологетика. До перерыва у нас 4 минуты, и мы чуть-чуть поговорим, а дальше продолжим после перерыва. Есть два таких крутых определение, что такое апологетика, есть простое. Крутое или сложное определение есть это. Апологетика – это наука, которая занимается ответами на вопросы христианства. А с другой стороны, апологетика – это искусство христианского преубеждения. Практическое и теоретическое. Объяснить и помочь. Я как говорил, самая важная вещь и самое важное местописание для апологетики какое? Оно 1 Петра 3, 15, 16. В ваших сердцах светите Господа как Христа как Господа, и всегда будьте способны дать отчет о вашей надежде, и всегда будьте чисты в сердце, чтобы те, кто на вас смотрит, они прославили Бога. И поэтому апологетика идет от греческого слова апология. Апология. Вот вчера, когда мы были гуляли со собачкой своей, мы пошли на обозревательную площадку, мы пошли туда со своей женой. Оттуда две женщины вышли с кафе. Они хотели погладить собачки, собачку. Оба были, обе, три. Ага, обе были эстонки. Одна говорила еще и на русском, а другая говорила еще и на английском. Собака по имени Хаппи. А Апи – это короткое имя для апологии, так что моего собаку зовут Апология. И женщины спросили, а что это значит? И я пытался объяснить, пытался на русском объяснить. Сначала для русскоговорящей. Она запуталась. Она не поняла, что такое. Потом я на английский переключился, и второй девочке пытался объяснить. Она попыталась покивать. И попыталась объяснить на эстонском той своей подруге, и та говорит, все равно не понимаю. На двух языках услышала, все равно не понимаю. Наверное, сложно понять, сказал я. Но, как есть, люди не только слово иногда не понимают, но даже и христианство, они не могут понять, как христианство может быть связано с какими-то спорами, какими-то рациональными обращениями или размышлениями. Вот моя работа поэтому и состоит в том, чтобы услышать вопрос, найти ответ, помочь понять, разобраться, рационально разобраться. Да? Реальная моя жизнь в этом заключается, в такой работе. Даже на литовском языке я не всегда могу объяснить на родном языке своим родным людям, что я имею в виду? Они не всегда в мозгу помещают все понятия. И напоминаю, что апологетика – это очень древняя деятельность. Я ее не придумал. После перерыва поговорим о типах апологетики и почему мы, как христиане, должны заботиться об этой сфере и каким образом она в Библии, и разные другие интересные вещи.